корни любви – это у нас идея, о которой мы говорим в последнее время. И вот в прошлый раз мы разбирали, что такое любовь, и там любовь к ближнему и так далее, да? Любовь к ближнему. Сейчас, наверное, мы хотим разобрать, так как я так понимаю, наиболее интересная тема, да? Любовь между мужчиной и женщиной. Это обычно вот так интересует людей. И, в общем-то, ясно, здесь есть большой корень. Это одна из удивительных вещей, которые, да, должны вот это вот понять, что это такое, да, любовь мужчины и женщины. И понять ее духовный корень вообще, откуда это, как это в духовности, и как с этим, то, как это понять. Постараемся войти сегодня в это дело, насколько у нас получится. В всяком случае, первоначально надо было, наверное, просто разобрать вот саму по себе идею построения еврейской семьи. Потому что она построена как раз на этом принципе. На каком принципе? Принцип основной, как мы сказали, принцип любви. Он везде всегда одинаковый. Да? Ближние, там, любовь к ближнему и так далее. Любовь к Всевышнему, любовь. И тем более, также любовь между мужчиной и женщиной. Это построено на том же принципе, о котором мы говорили. Это то, что любовь возникает в результате того, что человек дающий, да, в результате того, что он дает, и тогда возникает любовь. Это мы, в принципе, говорили. Тот, кто дает, он любит, да? Дающий, он любит. Само вот это вот, как мы сказали там, что когда человек дающий, это значит, что он вкладывает частицу самого себя в кого-то или во что-то, или в животное, или даже, что мы сказали, в дом, или в человека, или в другу, или в ближнему, или еще кому-то, то в нем как бы он вкладывает в него частицу самого себя. Частицу самого себя он любит, да? И тогда, и поскольку самого себя-то он любит, все любят самого себя, поэтому любит ту частицу самого себя, которую они вложили в другого, и так возникает любовь, он с ним объединяется, становится единым. Это путь как бы объединения, единства. Вот таким образом оно происходит. И, да, мы и рассмотрели все случаи, когда это не приводит к единству и так далее. Тоже рассмотрели все эти варианты. Теперь отношения между мужчиной и женщиной – это особенно. Особенно именно этот принцип, он очень важен. Поэтому если мы сначала рассмотрим как бы на простом уровне, отношения в семье. Почему? Потому что и само по себе мы чуть позже сразу же попытаемся понять духовный корень вот этой силы любви между мужчиной и женщиной. И ясно, что как все, как мы говорили, особенно именно, особенно это, да, мы говорили, что мы для того, чтобы понять духовный корень вещей, мы смотрим на духовную действительность как на человека в каком-то смысле, по аллегории. Да? И в этом же смысле есть в духовности тоже понятие мужчина и женщина. И в логических понятиях, не это. И поэтому мы там, и ясно, что все, что происходит здесь, оно это как отображение духовной действительности в каком-то смысле. И поэтому, естественно, еврейская семья, когда настроится по законам духовности. Вот по законам духовных миров. Поэтому там правила, свои особые правила, которые у нас обучают, естественно, всяких молодых, которые собираются, значит, войти в союз, жениться. И их обязательно обучают этих принципам. Без объяснения всей этой духовной картины, да, мироздания. А вот на простом уровне это приводит к результату очень сильному, кто это знает. Я просто не хочу сейчас ходить в эту тему подробно, потому что это особая лекция. У меня есть лекция, так она называется, «Как строится еврейская семья», кто хочет это, да. Есть на Талдо там разные, есть Рав Кушнир дает хорошие лекции, поэтому мне просто нет сил на эту тему так вот в практическом смысле, один раз мне попросили, так эту лекцию дал, кому интересно, может посмотреть. Там еще на Талдоте разные женщины такие, брабаньот, очень хорошие лекции дают по темам семейным, я просто не берусь за это на себя. Да, взять вот эту роль, да. семейный реестр. Когда ко мне обращаются по семейным вопросам, я этим занимаюсь, а так в основном не совсем моя тема. Но в любом случае, как бы то ни было, основные принципы мы немножко вспомним, чтобы понимать. А принцип, он обратно построен на том же, что это, надо знать, что любовь, она возникает в результате того, что человек дает. И тогда у нас сразу возникает вопрос, естественно, как так вдруг, мы же знаем любовь, есть любовь с первого взгляда и так далее, да, парень и девушка встретились, и, значит, один полюбил другого, и этого, и так далее. Мы это даже немножко говорили про это дело. На самом деле, то, что там вопрос, как они, что значит это любовь. Там есть физическое влечение. Физическое влечение, вопрос, какое отношение она имеет к любви. Это вопрос сам по себе. Он, естественно, как-то связан. И в этом тоже есть глубочайший корень духовности. Может быть, тоже его попытаемся объяснить. Что это такое вообще физическое влечение? Как оно, откуда оно приходит? Зачем это? Да? Но, в принципе, во многих ситуациях, понятно, когда там идет парень, видит девушку, и там и влюбился, и так далее. Ну, в основном эта любовь построена на том, как мы говорили, любовь, значит, любовь. Есть человек любит себя, есть человек любит кого-то другого, да. Это две разные вещи, две противоположные вещи. Так то, что там он любит эту девушку, обычно это точно так же, как любит курицу. Помню, разбирали, что когда в ресторан заходит, спрашивают, что вы хотите. У нас есть рыба, мясо, что вы любите? Я люблю курицу. Люблю курицу. Понятно, что он курицу не любит, потому что он любит кушать курицу, и всем другое, да? Так что это тоже понятие любви к девушке вот, на таком уровне. Это как любить курицу, в общем. А что ж такое вот та любовь, о которой мы говорим, и то... Это вещь, которая... Как мы говорили, в результате того, что человек дающий. Если человек дающий, это значит берет время. Значит, понятие любви, оно не приходит сразу, а приходит через некоторое время. Поэтому в еврейской семье обычно, да, когда встречаются шедухим, там делают быстро шедух, да, сколько там, несколько встреч в религиозных семьях. 2, 3, 4 встречи, и, значит, решают, если да или нет. Ясно, там у них нет любви как таковой. Да, но там, не знаю, параметры, которые рассматривают, насколько они подходят друг к другу, договариваются о единой какой-то цели, пути, по которому они идут, и тогда, значит, и этого достаточно. Почему этого достаточно? Потому что, как нам говорят еврейские мудрецы, в данном случае, любовь – это вещь, которая создается. Они находятся в начале пути. А если они будут вести себя правильно, то тогда они смогут ее создать. Они смогут ее создать или не создавать, или могут разрушить, или еще что-то. То есть это зависит от поведения людей. Потому что это процесс, как мы сказали, и зависит от человека, как мы сказали, дающий. Тот, кто дает, он начинает любить. Не как-то по-другому. Поэтому, да, на этом построена здесь вся вот эта вот идея отношений между мужчиной и женщиной. Ну, в семье мы имеем в виду, потому что другие отношения мы как бы не считаем, не относим к этому, да, к любви и так далее, понятно. А имеется в виду, да, в семье отношения, что и отношения, они строятся, должны быть построены вот эти вот отношения и так далее. И это целый процесс. И больше, чтобы не входить там во все эти детали, и мы должны понять несколько принципов, которые важны здесь. Во-первых, понятно, что физическое влечение это не является, не это есть любовь, оно не является основой любви, оно является важным инструментом любви, то есть оно сближает людей, помогает им создать ту самую любовь. То есть любовь можно создать, точно так же, как два человека любят, а потом друг живут вместе, да, и ненавидят один другого, то понятно, они разрушили любовь. То есть они могут ее разрушить. Точно так же, как можно ее разрушить, ее можно построить. Поэтому это процесс создания, построения отношений. И в них вот эти вот физические отношения, они, конечно, играют роль. Играют ту роль, как помогающие. Но это не является основным. Понятно, в жизни, тот, кто знает, в семье есть так много разных проблем и противоречий, и чего только нет между людьми. Так что, да, так что отношения физические – это всего лишь некоторая маленькая часть жизни, общей жизни. А в общей жизни они могут друг друга рассердить, наоборот, обрадовать. И что только не делать это, да, в этих отношениях. Так что это как бы одна вещь. На самом деле, мы можем здесь сказать, заметить одну интересную вещь, хотя нужно объяснить там больше всю эту вещь. Но само по себе, что вот это, когда есть дающий, мы говорим, что один человек дает другому. И тогда возникает любовь. Правильно? Где мы говорили? Скажем, дающий ближнему. Что он делает? Он, да, скажем, помогает бедному, или помогает кому-то каким-то советом, или помогает своему другу в какой-то ситуации, в чем-то и так далее. Он дающий. Что он делает? В чем проявляется его качество дающего? В том, что он заполняет какой-то недостаток его. Скажем, он дает бедному кусок хлеба. Что это значит? В каком-то смысле он дает ему жизнь. Ну, я говорю, в крайней ситуации, да? Понятно. Почему? Потому что когда он съест этот кусок хлеба, у него будет жизнь. Нет у него этого куска хлеба, он умрет, не будет жизни. Так он дающий, он дает ему и дает в каком-то смысле жизнь. Или дает ему, как вот заполняет ему какой-то недостаток, который ему это. И так с каждым человеком в разных самых отношениях всегда заполняет какой-то недостаток. Отношения между мужчиной и женщиной отличаются от всех других чем? Одним интересным фактором, что здесь вот это вот у человека есть еще один вид недостатка, который есть у человека, это вот эта вот потребность к физическим отношениям. И тогда на этой базе строится новое понятие в любви. Как мы говорили, что один человек заполняет какой-то недостаток, кому-то нету дома, нету жизни, нету еды, нету того. Я становлюсь дающим. Почему? Если бы ему я ничего не мог бы дать, то есть ему ничего не надо было бы от меня, то я не мог бы быть дающим и не мог бы создать, и не мог бы его любить в результате. По-простому. Да? Мы еще коснемся вопроса, как дающий по отношению ко Всевышнему. Ему ничего не нужно, а как может возникнуть понятие любви ко Всевышнему? Но если кому-то ничего не нужно, я могу ничего дать, нет любви. По отношению мужчина и женщина, у них там тоже есть ближние, как два ближних, естественно, да, есть все те же вещи. Но кроме этого, есть еще один недостаток, который есть у каждого, и заполнить этот недостаток в каком-то смысле тоже дающий. Да, только понятно, что как и вот, да, и поэтому возникает новая система отношений, новая система, новое понятие как бы любви на основе того, что он заполняет как бы недостаток второй стороны в смысле физического этого, да, в каком-то смысле. Это только частица вещи, но надо понять это. На самом деле это не есть само по себе заполнение, нельзя так сказать. Что жизнь, отношения, любовь – это идея заполнения недостатка друг друга. Есть, которые хотят сказать так, да, что два человека, они один делает как бы удовольствие другому, и в этом смысле он дающий, и поэтому они любят друг друга, и на этом строить отношения. Это совсем не так, как говорит Рав Дессер, говорит, что это не так. Что на самом деле на этом невозможно построить. Если, говорит, нет недостатка в эгоистах в мире, и тем не менее у них есть да, потребности, желания физической близости, там, мужчина и женщина, так, или наоборот, мужчина и женщина. У животных тоже есть потребность, она тоже заполняется и так далее. От этого не возникает там понятия любви. Да? Поэтому это всего лишь... Как это? База, на которой можно построить новое понятие любви. Так должны понимать. Точно так же, как недостаток, физический недостаток у человека чего-то, скажем, еды. Да, и это само по себе не есть любовь. И когда его накормить, не есть любовь. И когда это, да, и... Да. Но на этой базе можно стать дающим и берущим. И тогда может также возникнуть понятие любви. То есть это как инструмент, который используется. Как инструмент, не более того. Но он сам по себе не создает, он не сам по себе не является сутью любви. И это в том случае, когда это, мы говорим, даже когда это правильно. Потому что когда это неправильно, то обычно в этих отношениях часто два человека, они два эгоиста, каждый хочет получить от второго. И даже когда один дает другому для чего? Для того, чтобы получить, сам получить удовольствие, так это тоже не становится дающим. Да? Есть получить, дать, чтобы есть дать, чтобы получить, есть получить, чтобы дать. Да? Человек, который дающий, и он для того, чтобы получить, он в конце концов он согласен что-то дать, чтобы получить, он в конце концов тоже берущий, а не дающий. Да, как мы говорили. И к любви это тоже не приводит в конечном результате. Но само по себе как инструмент, как база, как, и она дает нам как бы новую схему, на которой может возникнуть понятие любви, отличное от той, как, например, любовь к ближнему. Потому что там она дающая, он становится на другой базе. На других понятиях он дающий, не в этом дающий. А здесь дающие, как бы, вот, может быть построено понятие дающего любви также, вот, используя, как бы, этот инструмент, это особая вещь. Но само по себе отношения среди двух семье, супругов, они многообразны и много. И вот эти вот сами физические отношения, только некоторая маленькая часть отношений. Поэтому ясно, что там еще много есть сторон, как и что, да. Да, так что... И это как бы понимают люди, когда вот создают еврейскую семью, это как бы один из принципов, надо это понимать, что это не самое главное в отношениях, а есть другие стороны и так далее. И там, значит, я не буду приводить там разные принципы, как это, да, подробности этого, ну, я знаю, там в лекции мы разбираем этот вопрос. Но один из принципов, он как бы здесь важный. В чем здесь суть? Что это отношения, да, они построены на том, что каждый что-то делает для второго. Обязательно, да, отношения. Каждый старается сделать приятное, хорошее, доброе для второго. Вот, и в этом, и каждый со своей стороны, надо вот разобрать, в чем сторона каждого из них. Они тоже не одинаковые, по сути. Мужчина и женщина тоже, они не одинаковые. И поэтому понятие любви у них тоже не одинаковое. Я обещал ответить на вопрос такой, почему все говорят о любви к женщине, а не говорят о любви к мужчине. Тоже надо понять, да? И мужчина любит, а женщина любит. Да, надо понять эту вещь. И они, у них, а понятие любви у обоих оно разное. И поэтому надо знать, и это один из принципов там, что когда молодые входят в это, да, связь, они там учат по разным книгам, у них есть преподаватели и так далее, обучают. То есть мужчину обучают, что такое женщина, что мужчина должен быть такой женщиной. А, обычно не знают молодые, да. Ну, я говорю, в резком мере, потому что они вообще не общаются до этого, да. Ну и те, которые общаются не в еврейском мире, они тоже ничего не знают, они потом ничего не знают. Да, а женщина, естественно, должна знать, что такое мужчина, что важно для этого, что важно для этого и так далее. Это, ну, один из простых принципов, это ясно, что мужчина должен, что... да, мужчина должен понимать, что женщине нужно, как это, выражение любви. Женщина требует любви. И поэтому надо, это очень трудно, особенно для того, кто вообще, ну, не привык к этому мужчине. Одна из самых трудных вещей, это показать любовь своей жене. Да, проявить, но, может быть, она есть, но проявить. У меня был там знакомый. Ну, не буду там это, да. Так они, значит, это там была одна девушка, значит, что замуж и прочее, и она обращалась к мужу, значит, а муж, он такой, ну, ясно, он ее любил, по всей видимости, да, но не мог проявлять, это часто бывает у мужчин, не может проявлять свои чувства, да, и, а ей очень требовалось это. И тогда она нашла способ такой. Она приходит к нему и говорит: скажи, правда, что я красивая? Да, конечно, ты уже красивая. Правда, что я такая? Да, правда, что ты меня любишь? Да. И таким образом это ему как-то дополняло. Это одна из вещей. Поэтому со стороны мужчины должно быть внимание к женщине. Это женщине это очень важно. Почему? Мы пытаемся разобрать это в корне. Просто говорю в общих понятиях. С другой стороны, женщина должна понимать хорошо, что к мужчине нужно уважение. Я часто тоже это понимаю. Уважение, это не знаю, где он там что-то на работе, кто-то, может быть, там смеются, он там какой-то этот маленький и так далее. А он пришел домой, он должен быть там царем. Женщина, даже когда она умнее и способнее, это, она должна уметь поставить его над собой главным. Пусть, в конце концов, она будет делать то, что она считает нужным, но должна показать это так, что это мужчина сказал, что нужно это, да, то есть поставить его главное, это очень важная вещь. Две разные вещи, это тоже принцип имеет в корне. Все вот эти вот отношения, детали, они выходят прямиком из построения духовной действительности миров. И очень интересно, как-нибудь взглянем. И это значит, да, и скажем, даже физические отношения сами по себе. Что мы говорим? Над ними тоже работают. Это работа в отношениях между... Над этим работают мужчина и женщина. Сначала начинают над этим работать и учат как, и учат что, и учат почему, и стараются. Один помогает другому в этом и так далее. Пока отношения у них не складываются со временем, и тогда возникают отношения очень сильные. Что даже после того, что физическое влечение, оно уходит на второй план, то тогда отношения не становятся слабее, а наоборот становятся еще сильнее. Это интересная вещь. И вот это называется любовь, а не вот само как бы, да, физическое пробуждение и так далее. Не это, да, а вот именно те отношения. Более того, даже не будем говорить, это может взять много времени. Ну, то есть имеется в виду это процесс, что каждый раз она усиливается, та самая любовь, если ведут себя правильно. Если ведут себя правильно и строят любовь, создают ее, то она в конце концов становится все больше и больше и больше. И так это на максимальном уровне это только в конце жизни оно приходит. А так оно, это процесс. И даже в таких отношениях, что же, даже те самые физические отношения, над этим тоже есть много разных законов. Просто в еврейской традиции много разных законов, связанных с законами семьи. И они вот все направлены вот на это. Один из важных законов тоже, что да, мы знаем, что обычно там сходятся люди и у них основа в их отношениях это в основном физическая близость. И тогда они неограниченно сближаются друг с другом без. И очень через короткое время, в течение короткого времени, они надоедают один другому, неинтересны один другому, они теряют это. Здесь же есть также, даже над этим есть определенная работа. Не то, чтобы специально над этим работать, но в рамках еврейских законов оно построено очень интересно, что есть законы, и чистоты еврейской семьи, и святости, и чистоты еврейской семьи, что это один из интересных феноменов, то, что да, мужчина и женщина, они отдаляются друг от друга каждый месяц, на сколько там, 2 недели, да, во время нечистоты, отдаляются друг от друга, а потом приходят к близости, и каждый раз это обновление отношений физических тоже. Каждый раз как будто бы жених и невеста. Каждый раз это как отношения, они как будто заново. То есть каждый раз происходит обновление отношений даже на уровне физического. Хотя на самом деле само по себе физические отношения, мы знаем, что это, да, как мы говорили, на чем это построено. Построено в основном на воображении. Там даже для того, чтобы получить физическое наслаждение, должно быть воображение. Там... И да, что если этого нет, почему люди надоедают один другому? Потому что нет места для воображения. Поэтому, да, потому что все это строится на представлении, что человек, он существо такое, не животное. Я думаю, у животных нет такого вообще понятия любви. Они делают даже, вот, как бы, выполняют свои как бы, физические потребности. Как потребность покушать, поесть, я знаю. А вот какой-то связи или каких-то особых отношений, по всей видимости, нет. А у человека они даже в физических отношениях они ищут какую-то духовность, назовем это духовностью, ну, что-то, чтобы это привлекало на уровне сознания. Потому что иначе то, что само механическое действие, оно не несет никакого удовольствия в этом смысле. Все удовольствие, как мы говорили не раз, любое физическое удовольствие построено на том, что человек рисует в своем воображении, что оно, когда он в ожидании, когда он думает об этом, и когда это будет, и когда так далее, это все это. И поэтому в тот момент, как только разрушается база для воображения, то тогда этого нет. Поэтому, и вот для этого очень сильно помогает именно вот законы скромности, которые приняты в еврейской, да, что скромность это, да, что всегда, когда есть скромность, есть покрытие достаточное, то тогда, но как бы дает тоже работу для воображения. Закон, не знаю, если это для этого построен закон, но есть сам по себе, но по сути он играет эту роль. И также вот и законы чистоты еврейской семьи он тоже приводит. Так что даже на физическом уровне каждый раз отношения физически они обновляются и улучшаются, и усиливаются с каждым разом. Интересная вещь. Не так, как это обычно принято в мире. Потому что там это наоборот. Всегда нужно что-то новое. Да? И это тоже мы должны понять. Почему это так? На философском уровне. Потому что на самом деле, во всех удовольствиях, а именно, особенно в этом удовольствии, человек, что человек ищет? Новизны. Человек всегда ищет что-то нового, того, что он еще не попробовал, того, что еще не было, того, что это, новизны. Что это, почему это так? Часто, обычно он, значит, ищет и обнаружит, что никакой новизны нету. Все то же самое, это интересно. Но он ожидает на следующий раз и так далее, и так далее. Так это идея новизны, да, она тоже в корне очень имеет большой смысл, потому что на самом деле это идея раскрытия, открытия. Что как бы в отношениях на духовном уровне это идея раскрытия нового. Или создание нового, появление нового. Это, в общем-то, эта потребность, она не случайна совсем. Может быть, коснемся тоже. Без этого. Еще один момент, который нужно здесь сказать. Что на самом деле мы смотрим. Два человека, когда они сходятся, они совсем разные. Не похожи один на другое. Это не бывает почти, что одинаково похожи. Я скажу, я и моя жена прямо противоположны по всем параметрам. По воспитанию, по ментальности, по всем, да, по характеру. Полностью были, первоначально были, совершенно разные. Ну, в крайней форме. Да. Но с другой стороны, у нас была одна единая цель. Построить семью. Это, то есть для того, чтобы что-то получилось, необходимо, чтобы оба стремились к одной цели. Назовем это построением семьи или еще что-то. Но это тоже недостаточно просто построить семью. Ну, построил, зачем ее строить? Да, поэтому в еврейской семье это принцип, что семью он создает, потому что это мицва, заповедь. Это, в принципе, конечная цель это служение Всевышнему. То есть конечная цель это в каком-то смысле приблизиться ко Всевышнему. Сейчас попытаемся войти в духовную сторону этого понятия. Но это в каком-то смысле приближение к Всевышнему. И тогда есть такой принцип очень интересный, что как принцип конуса, да, назовем конусом или что-то, да, что два человека, когда они в начале жизни, они очень далеки один от другого, по всем, обычно, во многом. Но когда они идут к одной цели, и эта цель в данном случае мы говорим о Всевышнем, приблизиться к Всевышнему, Всевышний это как бы на вершине этого конуса или треугольника, назовем так, да? И когда, если это основное правило здесь, когда они в своей жизни совместной учитывают или руководствуются принципами Торы, принципами того близости к Всевышнему, стремления к Всевышнему, выполнения желания Всевышнего, то тогда получается так, как бы они вместе поднимаются ко Всевышнему. И чем больше они поднимаются ко Всевышнему, тем расстояние между ними уменьшается. Пока они не приходят, это, ну, как бы там, куда мы ни пришли, только тогда они приходят к единству. Это очень интересная схема, очень правильно говорит. Только когда вместе идут к одной цели, что несмотря на то, что они самые разные, но когда цель у них единая, то тогда есть возможность, что они в конце концов сблизятся. Потому что они хотят к одной цели. Ясно, у них возникнут разные споры. Но споры это не о том, не на личном уровне, а о том, не что хорошо, что плохо, а как правильно идти. То есть цель должна быть первоначально разрешена. Прежде чем женятся, должно быть решено у обоих, согласовано, к чему они идут. Это согласуется, ну, в религиозной среде, они решают заранее, кем они будут, и чем они будут заниматься, или там будет работать муж, или будет учиться там хахам, или какого раввина будут слушать, кому будут идти, когда у них есть споры, и так далее. И цель основная это выполнить желание Всевышнего. И если, даже когда есть споры, а спор не о том, какой ты плохой, какая ты плохая или какой ты хороший, а споры о том, насколько наше поведение соответствует тому истине, которая это. И когда спор на таком уровне, даже когда он очень жаркий, он по-настоящему приводит к истине, приводит к близости. Как это сказано, «Викуах лишем шамаем». Да, веков лишь. Это мы знаем в жизни, видим хорошо. Два человека спорят. Где это? Вот в Ешиве, да? В жизни так это немножко по-другому, но в Ешиве это так. Двое спорят в Хавруте. Они один так доказывают, другой, они просто кричат один на другого. И вдруг в какой-то момент один из них привел все-таки доказательство какое-то и показал ему что-то то-то, то тогда тот вдруг увидел, что он был неправ, а этот прав. Что он делает? Он говорит ему спасибо, что ты меня открыл, что ты меня понял, что вот. И вот у них тогда возникает сближение. Это спор. Он наоборот приводит к сближению. Он благодаря ему я открыл что-то новое для себя. Я должен быть ему благодарен. Несмотря на то, что до сих пор полминуту назад я с ним на него кричал, потому что ничего не понимает. А вдруг сейчас я вдруг понял это. И вот это приводит к близости. И тогда еще и так далее. Это спор. О истине, когда я хочу выяснить истину. А иной раз спор это личный. Я хочу доказать самого себя. И тогда, когда спорят друг с другом, мы это видим часто в мире. Что человек в какой-то момент обнаружил, что он в принципе не прав. Но он должен признать, что он не прав, а он не хочет. Он ищет различные способы, как оправдать самого себя. Мы это каждый день видим. И тогда придумывает разные ложные теории, ложные картины, ложные и т.д. И тогда спорятся ни о чем. Поэтому отношения, даже когда есть спор между мужем и женой, он должен быть от так первого порядка, что они стремятся к истине, к правильному. Это один из принципов. Другой принцип это научиться уступать. Один из принципов очень важен. Сейчас не буду подробно это разбирать, но это основной принцип уступать. Один другому. Кто в чем, кто в этом и так далее. Уступать. И только таким образом, даже когда мне что-то не нравится, и тем более, да, я что-то не могу и прочее, так я, значит, да... соглашаясь, уступает и так далее. То есть, во-первых, даже когда есть споры между двумя, и они должны быть, о сути, никогда не должны быть личными. Никогда муж или жена не может сказать другому, какой ты плохой, какой ты такой и так далее. А даже если я спорю, говорю, что о том, что так правильно, а не так правильно. Никогда не переходить на личность. Очень важный момент. Это с одной стороны. И с другой стороны, и с другой стороны, уметь левотер. Даже если я согласен, я понимаю, что я прав, но все равно уметь левотер, да, когда я вижу, что ничего не помогает, не могу ни показать, ни доказать, ни что, так ничего пройдет. Так будет чуть неправильно. Ну так что, зато сохранится семья. Шлом байт, это идея. Сохраняет сохранение семьи. Ради сохранения семьи мы, да, можно терпеть то, можно как-то левотер, да, уступить в этом и так далее, и так далее. Это основной принцип. И тогда, значит, они могут подниматься к вот этому конусу. Один из принципов очень важных. Но мы сейчас попытаемся войти, пытаемся объяснить разные вещи, да, больше эту вещь. Что на самом деле, о чем мы говорим? Мы, как мы сказали, вот это вот понятие мужчины и женщины, да, какой вопрос мы хотели задать? Да, хотя бы первый этот вопрос. Да, что это значит? Почему мужчина, мы говорим, обычно говорят о любви мужчины к женщине, а не о любви женщины к мужчине. А что говорят о женщине? У женщины есть любовь. Женщина хочет любви. Женщина ищет любящего, или хочет любящего, ну и так далее. То есть о мужчине мы говорим, что он любит женщину, а о женщине мы говорим, что женщина или есть у нее любовь, или нет, она хочет любви, или ищет любви, или еще что-то. Да почему это так? Это очень интересная вещь. Это разница между мужчиной и женщиной. Должны понять, что это принципиально два разных мира. Совершенно. И поэтому отношения разные. И тогда, да, здесь, конечно, с феминизмом большая проблема. Это просто, ну, это феминизм, это, ну, как бы такая лживая эта теория. Да. Это совершенно неправильная языческая теория. Но мы попытаемся понять здесь. На самом деле, да, потому что нет равенства. Здесь не вопрос равенства или не равенства. Здесь вопрос разный. Совершенно разный. И невозможно это... И по-разному это работает. И по-разному отношения складываются. Все по-разному. Поэтому по-разному. Но суть в чем? Все, на самом деле, как мы сказали, вот это вот человек, мужчина и женщина, и вообще человек, он делается по примеру духовной действительности. А в духовной действительности тоже есть понятие Захарва Никива, да, Захарва Никива, мужское и женское, мужчина и женщина. Где это, что это значит? Мужчина и женщина, женское, как бы, в общем-то, на самом деле, как мы говорим, когда евреи получали Тору на горе Синай, сказано про это, что когда Всевышний поднял гору, и они там, значит, были под горой и так далее, ну, над ними, это называется хупа. Как бы было с хупа, это как бы была свадьба между, так это сравнивается, мы все говорим в аллегории, да, это сравнивается с женитьбой между еврейским народом и Всевышним. Как бы Всевышний, он как бы жених, а еврейский народ, он как бы невеста. То есть, если так смотреть, то получается все наши отношения со Всевышним, это тоже как мужчина и женщина, только мы относимся к женщине, весь еврейский народ. И вот это вот, эта женщина сама по себе в духовности, это называется шхина, или называется нукбе, называется, кто знает, малхут мира ацилут. И это значит женская сторона. А вот это мы уже в прошлый раз разбирали. Мужская сторона как бы здесь, то, что мы называем Богом, Всевышним, Кадош Барух Ху и так далее, то, что мы называем, это имеется тот самый зерампи, про который мы говорили, система управления. И это как в прошлый раз мы это говорили, да, система управления. И это два, мужчина и женщина, мужское и женское. И вот это вот шхина, она также называется Кнессет Исраэль, что она включает в себя все отношения, включает в себя все, да, вот, все души еврейского народа. Я говорю о еврейском народе, что так на этом примере мы все и понимаем, но каждый там поймет, как он поймет. В любом случае, это, да, и я сейчас прочитаю, поэтому отношения также между мужчиной и женщиной мы можем учить из отношений между еврейским народом и Всевышним. Поэтому я прочитаю небольшой отрывок из книги, там тоже одного из каббалистов, называя, как его зовут, Маор Вашемиш, книга, да, Маор Вашемиш. И попытаемся здесь разобрать, он тоже говорит немножко на таком терминологии каббалистической, но мы пытаемся это перевести на язык, и так, на понятный язык и разобрать эту вещь. И говорит он так, что это, что за, во-первых, отношения между еврейским народом и Всевышним, что это такое? Служение Всевышнему. Что это такое? Говорит он так. Икар Авадат Ашем. Основа служения Всевышнему Авадат Ашем. Гиле Асот Коля Нянин Баэт Лавот Готов. Это сделать все вещи, все, что делать. Мицвот имеется в виду. Баэт Лавот Готов. Как это Баэт Лавот? Очень зажигательно. Зажигательно, по-моему, как перевести это. Баэт Лавот. С большим духовным подъемом. То есть выполнять.
Наслаждение
не совсем так, я думаю. Близко, но не это, да? Да, с большим пробуждением ко Всевышнему. Да, Байтлавут Гадул Бачука. Ой, и с желанием большим. О, да, с большим желанием. Шиштокекли Дабек Боротаяним. Так, чтобы он хотел, то есть человек, когда служит Всевышнему, так у него должно быть большое желание. Так, чтобы он хотел прилепиться к высшим светам. Сейчас мы объясним, что это такое. Боротаяним к высшим светам. Как он говорит, как женщина, которая желает своего мужа. Не как мужчина, который желает женщины по-другому. Мы должны, это служение Всевышнему, оно должно быть Баэт Лавут, как-то с пробуждением. Так как у женщины, ну, наверное, он имеет в виду, как у женщины, любовь к мужу, к мужчине. Пробуждение любви к мужчине, чтобы уже понять тоже, что это такое. Да? И должно быть так, сравнивает с этим. Базеума алем ман. Таким образом он поднимает ман. Мы сейчас объясним, что это такое. Умияхеда улямот митата лейла. И объединяет миры снизу вверх. То есть все духовные миры объединяет снизу вверх. Умидгале канигдан ман. И пробуждается напротив него ман. Сейчас тоже объясним. Значит, ман это от женщины к мужчине. Амад – это от мужчины к женщине. Значит, да, и тогда напротив них пробуждается мад, то есть от мужчины к женщине, имеется в виду от Всевышнего к еврейскому народу. У мамшиха шпаот то вот врахамим пшутим и притягивает влияние добрые, хорошие, милосердия пшутим, простое милосердие на Кнессет Исраэль. Кнессет Исраэль – это, в принципе, еврейский народ, это самая шхина, это самая нугба, про которую мы говорим. Говорит он, мы сейчас попытаемся разобрать, что он здесь имеет в виду. Говорит интересную вещь само по себе. То есть, что это такое у нас, да, что когда человек служит Всевышнему, совнут служение Всевышнему, это молитва и выполнение заповедей. Оно должно быть с большим пробуждением, с большим желанием приблизиться ко Всевышнему. Почему мы сейчас пытаемся понять? Приблизиться ко Всевышнему. И вот это вот желание приблизиться ко Всевышнему называют маном. Что такое ман? Ман это то, что пробуждение женского к мужскому. Как он называет? Как женщина хочет мужчину. Да, это пробуждение, это называется ман. Ну, в переводе это имеется это мемнун, это сокращение. Моя нугбин. Моя нугбин это источник женственности, может быть, так надо назвать, да? Источник женского, источник женственности. То есть, по сути, маян это, ну, обычный смысл этого источника, как источник воды. Источник воды, который, из которого, как это, в земле, да, источник воды, родник, да, выливается вода из него, пробуждается, идет вверх. А здесь называется о женщине, да, ман, женская сторона, только мы здесь говорим в духовных понятиях, пробуждение к, то снизу вверх, да, пробуждение к мужчине, да, и это ман, вот это вот само желание, именно вот это вот желание, то есть человек выполняет заповедь, просто так. Не задумываясь, или потому что его заставили, или потому что он привык. По всей видимости, нет там мана. или в какой-то мере нет мана. И тогда мы скажем, может быть, нет там заповеди вообще. То есть мы говорим, или может быть, да, в какой-то мере, должны понять эту вещь. Но когда он выполняет заповеди и молитвы, там есть разница между заповедями остальными и молитвой. Потому что на самом деле суть мана – это молитва. Почему? Потому что именно в молитве пробуждается обычно в большей мере вот это вот, да, это то, что мы видим в молитве, да, мы говорим, когда молитва насильная, это значит, человек пробуждается ко Всевышнему. По сути, в мицвот тоже должно быть в какой-то мере, но вот это вот, да, но это пробуждение, оно и называется маном. Это называется мицвот, который человек выполняет. Пробуждение ко Всевышнему. К чему? Приблизиться там к высшим светам, да, как женщина, которая желает мужчину, это называется мат, и тогда он объединяет верхние миры и так далее, и так далее, и тогда спускается мат, и тогда спускается от Всевышнего другое пробуждение, оно тоже, почему называется мат, это тоже Майян Духрин называется. Майян Духрин, значит, это источник мужского. И тогда как бы спускается источник, тогда пробуждается источник духовности, источник мужского. Это имеется в виду добро, милосердие, различные хорошее влияние и воздействие в наш мир как результат этого. То есть получается, мы сравниваем, наше служение Всевышнему сравнивается с мужчиной и женщиной. Мы как бы обращаемся к нему с любовью, назовем, сейчас как мы здесь любовь найдем, сейчас мы попытаемся понять. Но вот с этим вот большим желанием присоединиться к духовности, и тогда у нас есть, приходит изобилие и хороший ответ от Всевышнего. На самом деле вот в этом мад есть два мада от мужского, есть два мада. С одной стороны, в начале есть, ну, в духовности так это очень подробно, в начале есть мад – это пробуждение, первое пробуждение к женскому, к шхине. И тогда, Кнесет Исраэль, тогда оно пробуждает Кнесет Исраэль пробудиться вот, к Всевышнему. И тогда она посылает ман вверх, а потом уже спускается следующий ман. Интересно, что и следующий мант, второй, он уже тот, который дает изобилие. Первый мант приходит как пробудить, а второй мант это уже ответ на ман женщины. Как это? На самом деле в отношениях мужчины и женщины тоже так, что мужчина это как мы, ну, в простом, на физическом смысле, что мужчина ухаживает за женщиной, правильно? Не женщина идет и предлагает мужчине отношения и там, да, так далее. А мужчина. Вот это вот первое обращение внимания мужчин, это как бы вот в аллегории первый мат, только пробудить. А потом, либо она хочет, не хочет, согласна, не согласна и так далее. И тогда в какой-то момент она, значит, у нее появляется пробуждение к нему, и тогда вот это желание к нему, значит, сначала приходит мужчина к женщине, чтобы ее... как это, ухаживать за ней, чтобы не пробудить любовь, я не знаю, как назовем это. И тогда, когда у женщины обращает на это внимание и как-то поворачивается к нему лицом, так это, ну, в духовности так говорится, что вначале она находится спиной, и он ей, значит, он к ней поворачивается лицом, то есть это первое вот это. Сначала они находятся спиной к спине, а потом он, значит, обращается к ней лицом. И тогда она, значит, обращает внимание, и тогда она тоже поворачивается к нему лицом, то есть, что она, если она как бы согласна и хочет его, и тогда они, это поднимает этот самый ман, про который мы говорим, то самое желание, и тогда, потом он уже передает ей второй ман, который приводит к новым действительностям. Да? Здесь он говорит о том, что это приводит влияние, изобилие и так далее, милосердие. А в отношении физических мужчин и женщин Это значит, сначала он обращается к ней, то как-то ухаживает, потом она ему отвечает, и потом он передает ей уже, это имеется в виду, семени. И тогда зарождается новая жизнь. Да? Это как бы вот в аллегории работает. Тогда возникает зарождение новой жизни. В аллегории похоже очень, да, ну, на то, как это в духовности. Но на самом деле мы должны понять здесь, что это значит. Да, и это интересно действительно, что мужчина ухаживает за женщиной, не женщина ухаживает за мужчиной. И здесь мы должны понять, что это такое ман-бы-ман. Ман – это значит вот это вот пробуждение к, да, ну, сначала на духовном уровне, пробуждение к духовности. Что это значит? Что пробуждение к духовности – это очень интересная вещь. Когда человек у нас это, да, а что будет, если человек выполняет заповеди, и, да, и у него нет такого сильного пробуждения и так далее, что это значит? Но все равно у него как что-то есть. То есть любое выполнение заповеди, он хотя бы берет на себя что-то сделать, он уже хочет, есть в этом какая-то искра того, что он пробуждение ко Всевышнему, вот он решил взять. Вообще вот это понятие, оно очень интересное. Сделать ради Всевышнего. Что это такое? Есть такое понятие пробуждение, то не, на первый взгляд. Этот ман мы поднимаем, когда это пробуждение присоединится, как он говорит там, к верхним светам, что-то не совсем понятно нам, что это такое. Но что это такое вот в жизни? Как это понять, эту вещь, пробуждение? На самом деле это очень интересная вещь. Человек, да. Мы это хорошо понимаем. В принципе, даже ребенок очень хорошо это понимает. И, да, вот это вот, я знаю, короче, например, ребенок капризничает, говорит, значит, я не хочу это то. Вот ему сказать, как у нас обычно это ведется, сказать ему, если мы ему говорим, что вот это вот от нас хочет Бог, без того, чтобы он понимал, что это такое, он перестает капризничать. Попробуйте эту вещь. Интересная вещь. Ребенку мы говорим это, да, когда у нас вопрос о кашрута, вопрос о хейт, он хочет какую-то вещь, там, и кричит, и так далее. Это было не один раз с детьми, это где-то мы были в Москве, там, заходим в магазин, и они там увидели в этом, вот, я хочу это. Но сразу, где локошер? Не кошерно, вот только колу можно. Сразу понимают все. Не то, что они не капризны, такие же капризны, как и все. Когда человек, он понимает, что есть что-то, это вот интересное качество такое. Сделать что-то, это какая-то потребность, какая-то не совсем потребность, это не физическая потребность. Это духовный смысл внутри человека, в сердце, его искра духовности, которую, может быть, не каждый это осознает. Но каждого есть такая вот необходимость сделать что-то святое. Сделать что-то не ради только своего желудка, своего удобства, своего это. Еще что-то. Даже люди, которые нет никакой религии, нет отношения к религии, к чему-либо, но они находят это в каком-то другом. Я хочу что-то сделать, что-то оставить, что-то... Это интересная вещь. У меня был такой случай интересный в жизни с этим. Да, я когда там в детстве, ну, я не знал, что такое религия, почти что-то совсем ничего. Да. И я не жил среди евреев вообще, жил среди евреев, у меня было много друзей таких. Да. И вообще среда была такая, ну, как это такая, бандитская, как это называют. Ну, многие знают это, те времена в Советском Союзе, да, как это, ну, не бандитская, а хулиганская. Я не знаю, когда всякие там такие вокруг, так это все были мои друзья. Там были среди них такие интеллигентные очень такие, но они тоже были бандиты. Где я жил, невозможно было иначе жить, это был образ жизни, да. И все они, да, там часть из них... моих друзей, да, там стали кто-то инженером, кто-то еще что-то, а другие сразу в тюрьму попали, сразу после школы, и сразу это. И да, и там такой образ жизни был очень такой непростой, я знаю. Ну, я помню, где это еще, да, Мне особенно было это, да, в моем классе, в школе, я в школе не учился почти, да, но как бы сам занимался, школа для меня, ходил туда только отдыхать, а там было это как-то, да, где-то в 7 классе, так у нас такой класс был, он разрушил всю отопительную систему школы, и преподаватели отказались, где было в 7 классе, учителя отказались давать уроки. Я там неделю им давал уроки по всем предметам, химия, физика. Один говорит, математика, один мне говорит. Единственный раз, когда я что-то понял на уроке, это когда ты рассказывали. Уже потом мне рассказывали. Там были многие, которые просто приходят в школу, сидеть и так далее, потом не знаю, кто из них вырос. И там это. В 7-8 классе кто-то там, один мой друг из моей школы там стрельнул в какую-то девушку. Из самодельного, это, ну, там были такие пожики, самодельные делали мы такие пистолеты, да, ну не знаю, как назвать их. А в 9 классе выбили глаз одной девушки тоже, прямо в классе. В 10 классе моего лучшего друга зарезали, там прямо уже атмосфера, какая атмосфера была. И там образ жизни был такой, что на улице ночами обычно люди не выходили, было опасно, а только ходили банды вот этих молодых друг с другом, разные разборки и так далее. Ну, естественно, тоже был какой-то там банде с моими друзьями, ходил. Ну, я был такой, ко мне относились как к еврею, был такой, не... Да, какие-то самые такие, я как больше участвовал пассивно в разных, но всегда они шли, что-то, если что-то видят, надо было разрушить, поломать, убить, за там животными издевались, все что угодно, делали там разные, я не знаю, где и что. И вот один раз, это, ну, не один раз это было, но, скажем, один раз, и мы, значит, ну, ходили там в разный лес, в горы, там пора, всякие сумасшедшие вещи. Я всегда опасался, никогда не входил в опасные ситуации, но мои друзья все, они, кто-то ногу поломал, кто-то руку поломал, кто-то еще что упал с дерева, постоянно было, все они там такие. Ну, ко мне так же относились, что я как бы, ну, меня любили, но я как бы не, меня не ожидали. Это. Хотя я был как все, не знаю, не был. А, и вот, значит, один раз они там где-то проходили, в каком-то селении прошли и своровали курицу. Там была нормальная вещь. Идут, это, значит, прыгают, хватают. Это. Ну, там то, что залазят в чужие сады, и все это был образ жизни обычно нормальный, каждый день, значит, все это, да... Как бы образ жизни такой был. И вот, значит, это вот такого рода люди. Понятно, да, я хочу писать, что это. Я думаю, многие были такая история в тех, это, да. И вот, да, они как бы как-то, значит, схватили где-то курицу, значит, убежали. И все. Теперь, значит, ее надо как-то там, ну, как-то приготовить, значит, решили про это. И приходят ко мне, чтобы я им это сделал. Что значит, чтобы я им сделал? Интересная вещь. А я вообще знаток-то не такой знаток, чего же. Но я один раз видел, как раввин резал курицу. Ну, раввин это был дядя моей бабки, брат моей бабушки. Раввин там. Я один раз как-то случайно где-то там меня привели. Мне там связи с ним не было. Но так один раз я, значит, увидел, как он резал курицу. И вот они мне привезли, чтобы я сделал как бы правильно. Правильно. Не просто так, как все. Естественно, я взял нож, и я прям так похож, как это, да, значит, сделал то, как я видел точно со всеми этими, да. Ясно, что там никакого кошерного не было. Он говорит, давай сделаем кошерную, чтобы она была вот такая, правильная. И вот такое вот желание было сделать вот это вот. Откуда оно? Зачем это нужно? Взял. Нет, ну вот я хочу, да. Даже на таком уровне есть стремление у человека к святости. Немножко, что-то. Не, да, и, это интересная вещь. И в чем эта идея? Вот это вот желание к чему-то, да, это желание быть ну, хотя бы там, где это не мешает мне разным моим эгоистическим запросам, интересам и так далее, но сделать немножко, как бы присоединиться к святости. Есть такое понятие. А с детьми это тоже очень видно. Ты приходишь, когда он это понимает, говоришь, есть Бог, Бог сказал так, Бог запретил, Бог разрешил, Бог сказал сделать так, Всевышний делает так. И тогда все становится на свои места, тогда все понятно. Это идея. В чем здесь суть? Принцип, мы здесь говорим принцип и принцип идеи мана, что на самом деле там все это понять. Что значит ман? Что значит приблизиться ко Всевышнему? Что это значит? Мы в прошлый раз объясняли, что как происходит первоначальное мироздание, еще раз, что на самом деле первоначально, что когда Всевышний сократил бесконечность, мы сказали, совершенство, и прошла линия, линия, которая вошла внутрь для того, чтобы исправить совершенство. Так вот эта вот линия после многих-многих переходов, кав, да, линия совершенства, она в конце концов, ее нижний кусочек отделился от своего источника, то есть перестал получать связь, потерял связь со своим источником. И вот этот вот кусочек, который отделился, это, в принципе, та линия системы управления, по которой говорю, она меняется на каждом уровне по-другому. Система управления, которая должна была привести то несовершенство в мире к совершенству. И вот это несовершенство, которое осталось после выхода совершенства, после выхода совершенства, осталось полное несовершенство. Вот это несовершенство, которое осталось для нас, это представляется в виде телесности, которое, в принципе, нейтрально, оно не плохое, не хорошее, оно просто кусок мяса. Ну, или, как мы сказали, бесформенная материя, да, как бы так это я назвал это аллегорически. Тебе, и есть система управления. Кто это? Душа человека. Душа, она управляет своим телом. Должна управлять. Может руководить, может решить так, может решить так. Просто пока это было соединено с... И, да, с высшей линией, она была, она даже не была как личность. Вот этот кусочек управления, у нее не было связи с телесностью. Но когда произошло это отделение, оно произошло специально, чтобы создать творение, то тогда оно, вот с одной стороны, была потеряна связь, прямая связь, была потеряна с общей линией системы управления, а с другой стороны было связано с телом, с телесностью. И вот теперь оно должно этим управлять. На основе чего? На основе того, что она когда-то знала, когда-то учила, и внутреннее ощущение, осознание, которое осталось. Это же кусок системы управления. Он самый низший. Он кусок управления. Мы же знаем, что телом я должен управлять что-то. Что именно делать, я должен спросить у старшего. Ну, у меня нет старшего, он потерялся. Ну, я знаю, что я могу управлять, я знаю, что надо управлять. Но что именно, куда вести, я не знаю. Мне нужно это, да? Может быть, знаю, может быть, не знаю. И вот в этот момент появилось, как мы сказали, две стороны. В этой системе управления возникла противоположная сторона. Какая сторона противоположная? Та, которая говорит, что я могу делать то, что я хочу. Одна сторона в этой системе управления говорит, подожди, я могу делать, я должен делать то, что я учил, знаю и ощущаю внутри, что я должен делать. А другая сторона говорит, нет, можно жить без того, чтобы следовать этому. С одной стороны говорит ней, чтобы жизнь, это следовать истине. А другая сторона говорит мне, что жизнь, это можно жить и так, без этого. И эти два мировоззрения возникли в тот момент. Естественно, как только прекращается связь, сразу возникают два мировоззрения, две стороны. И вот эта одна сторона, одно мировоззрение, первое, это называется вера во Всевышнего, единого Бога. А вторая называется язычеством. Так оно и пошло в мире. Поэтому в мире есть всегда только два мировоззрения. Вера в единого Бога и идолопоклонство. Только идолопоклонство есть много разных форм. Ну, в единобожии тоже есть две-три формы. А там есть множество, каждый по-своему. Я хочу это, я могу это, я люблю это. Я хочу, я могу. Я могу, я хочу. А другая сторона говорит, надо делать в соответствии, надо делать правильно. Что такое правильно? Правильно это то, что нам, да, то, что поставил нам Всевышний. Я, может быть, сейчас не знаю, что, но я-то помню, что он там что-то мне сказал, я что-то ощущаю внутри себя или нет. И вот это вот, две эти стороны есть внутри человека. С одной стороны, есть вот это я хочу жить так, как я хочу, никто мне не должен ничего говорить. А другая сторона говорит, знаешь что, что надо вот это вот, да, что надо делать правильно. Надо быть, это есть внутри человека, даже без того, что его обучали. Это интересная вещь. Тора, и то, что мы учим Тора, это мы уже знаем что-то. А вот даже если не знаю, есть человек две эти стороны. Так вот эта вот сторона, которая говорит язычество, я хочу, я могу, я люблю и так далее, из этого была построена мир клипот. Это мы говорили в прошлый раз. Мир иллюзий, мир зла. Мир иллюзий. Какая иллюзия, что это, что можно вот так жить, отделенным от Всевышнего и все. Может, оно почему не есть действие, почему оно находится, существует? Потому что Всевышний дает ей, оживляет ее. Почему Всевышний ее оживляет? Она на самом деле нет у нее действительно, но Всевышний оживляет. То есть мир зла. Жизнь ему дает Всевышний. Почему? Потому что внутри этих клипот спрятаны святые души. Погребены. Оказались внутри. И это называется смертью для них. Это произошло при разрушении, как мы сказали, разрушении келим, сосудов, то, что было до первого человека. И это произошло потом с первым человеком. Его душа, одна целая, она рассыпалась на кусочки, на искры. И часть ее, большая часть, какая-то часть, не будем в это входить, детали, она оказалась внутри мира клипот. Внутри, закрытая в нем. Что значит мир клипот? Закрытое вот это вот, это вот мир лжи, мир иллюзий. Чтобы понять эту вещь, мы уже в прошлый раз объясняли, но я пытаюсь еще раз, ну, как бы дать больше понятия. Например, та же самая ситуация, скажем, я или кто-то другой находился в Советском Союзе, я вырос в Советском Союзе, без всякой связи, без всякого знания, без всякого этого, и как я еще много, да, как все. Мир лжи. И этот мир лжи, он и человек существует там. Думаю, что так, наверное, есть. Все там странные капиталисты, ужасные и так далее. А мы вот все правильные, и вот все хорошо и так далее. Все, что нам вешали на уши. Да, всю эту ложь. И вот это, и человек, который у него почти нет, или почти что нет возможности выйти из этого без какого-то вмешательства из мира. Он так родился... да, скажу, что да, нас всегда воспитывали, что теория эволюции. Одна из ложных, самых идеологий, одна из ложных идеологий, к науке не имеет никакого отношения, не важно. Нам это представляют, обучают, вот, показали, доказали, наука, травмука и так далее. Я уже прошел мне какое-то время. Оно было в голове, несмотря на то, что я уже давно перешел вот эти вот, эту идеологию, вышел из всего этого, но еще не был, не пришел к религии. Когда я начал знакомиться с религией, я пришел там, какую-то лекцию был один очень известный человек, я учился там в Технионе, был студентом, и там был один из, тоже преподаватель, был преподаватель в Технионе по химии, да, а потом он доктор какой-то наук там, а потом он сделал чуву, тоже непростой человек сам по себе, и он давал лекции там рядом вот, по религии, рядом с Технионе, я там послушал это объяснение, и мне за одну лекцию все стало ясно, вдруг все стало на свои места. Все стало понятно, а до этого мне казалось, это нормально, так оно и должно быть, вроде одно выходит из другого, но без вмешательства из нее очень трудно выйти из этой лжи. Правильно, там на самом деле и ситуация в Советском Союзе, вот или похожие там разные идеологии, она тоже не до конца скрыта. Я там это сразу раз как-то еще в детстве все это понял. Где-то еще в 13 лет, в 11 лет, 12, 13 лет я там прошел половину Ленина, там разные антидюринга, все эти, всю коммунистическую политэкономию, вообще коммунизм, все прошел эти книги. К 13-14 годам я вдруг пришел сам к выводу, что это глупость, что это ложь, ложная система. Да, и самого себя, без того, чтобы кто-то мне показывал это. Ну, есть какая-то, у нас здесь все-таки есть какая-то возможность прийти, где-то внутри человека есть какой-то свет, который его пробуждает. Иногда он какие-то информации получает извне. Так это Всевышний направляет человека. Но в том мире клипот, настоящем, да, это как бы только проявление в этом мире, в том настоящем, в духовности, это не в материальном мире, в духовности там спрятаны эти кусочки душ, которые они там находятся, перемешают, называют, перемешалось добро и зло после греха первого человека и до этого тоже. Они там находятся в мире лжи, вот приблизительно как в Советском Союзе, но намного-намного хуже, без возможности проснуться. И тогда они называются мертвыми. И это смерть. Это смерть. И теперь вот эта вот идея, да, это мы сказали, это, да, мы сейчас вернемся к этому, чтобы понять еще вещи. Но на самом деле, как бы вот мы говорим, что есть две стороны. Одна – это стремление или желание, как это сделать, делать правильно, что иной раз мы даже не знаем, что такое правильно, и наоборот делать то, что я хочу. Вот делать правильно и то, что я хочу. И эти две идеи есть внутри человека. И вот это вот сделать правильно внутри, даже когда он закрыт, когда у него ничего нет, когда он находится в мире лжи полностью, но это... А особенность у него есть, и она проявляется в каких-то вещах, в частности, эти, которые говорю, да, что вдруг он и какие-то вещи, вдруг он хочет что-то сделать, чтобы это было святое, чтобы это было такое, не связанное только с тем, что он занимается потребностью удовлетворением личных потребностей. Кроме этого, что-то должно быть ради чего-то. Иной раз он думает какую-то ложную идею ради чего, но все равно это результат какой-то потребности. Теперь, когда это так, что это значит? Что у него есть? Две вещи. Одно это делать, назовем правильно, или стремление к истине и так далее, а другое стремиться к тому, что я хочу. Вот эти вот две обязательно есть и внутри человека. Теперь, когда мы выполняем заповеди, как мы их выполняем, что это значит выполнение заповедей? Это когда мне приходит Всевышний говорить, на что делать. Он дал мне Тору. У меня есть, как бы, да, мы сейчас не входим в систему, кто сказал, что это правильно, Тора была дана, не была дана отдельно, мы это разбирали отдельно. Но в тот момент, что я знаю, что Тора это от Всевышнего, он мне дает какую-то заповедь, какую-то обязанность, я не понимаю, зачем это нужно. Для чего это нужно? Но он от меня хочет. Это правильно, и я хочу это сделать. Я могу просто это захотеть один раз сделать для какого-то, чтобы было там, для, чтобы заглушить себе вот эту вот потребность вот в этом чем-то немножко святом. Иногда могу сделать больше, иногда я делаю просто механически, иногда еще делаю. Но в тот момент, ну как он говорит здесь? Что человек должен это сделать с большим итлавут, как-то с пробуждением и желанием внутри, как женщина к мужу. Что это значит? Это значит что? Это значит, что он как бы говорит, я хочу присоединиться к источнику истины. Когда у нас есть две стороны, это две стороны я хочу. С одной стороны, что у него есть с противоположной стороны? Я хочу жить для удовольствия, это что я хочу. Если бы этого не было бы, он бы сразу присоединился бы к духовности. Поскольку это мешает, что может быть, как происходит присоединение к духовности? Вот этот кусочек линии, который был отрезан в самом конце этой линии, он вдруг, да, когда у него пробуждается, появляется желание присоединиться к истине, это как раз-таки напротив желания делать то, что я хочу. В тот момент это тоже, это аннулирует это. Да? Одно аннулирует другое. Поэтому тогда это называется, он как бы присоединяется к этому корню. То есть присоединение это само желание. Потому что если я желаю это, значит я не желаю жить, как я хочу. Потому что да, либо иногда, может быть, я хочу делать все, что я хочу жить для своего удовольствия. ну, я также митцву выполню, чтобы как-то от этого отделаться. Тогда нету мана там. Где этот ман? Вот это пробуждение снизу, к Всевышнему. Это пробуждение то, когда я делаю с большим желанием. Выполняю желание Всевышнего. Это значит, я аннулирую свое желание делать то, что я хочу. Это очень интересно. И это называется ман. Да? Пробуждение снизу вверх. То есть это когда я делаю с большим желанием, да, с большим желанием к Всевышнему. И тогда пробуждается там мад, то есть от, как это, да, воздействие от Всевышнего ко мне посылается какое-то, да, изобилие и так далее. Как это с точки зрения мужчины и женщины? Что на самом деле это идея. То есть мы здесь все как женщина. Весь еврейский народ это как женщина по отношению ко Всевышнему, что он как мужчина. Как это работает? Сначала, как мы говорим, есть два мата. Один, который пробуждает, потом женщина обращается к нему, а потом приходит то самое изобилие. То есть сначала как бы Всевышний пробуждает, как это пробуждает. Это то, что человек живет там в своей жизни, и Всевышний посылает ему разные знаки, разные ситуации, в которых человек начинает задумываться. А почему? А зачем? А что я должен? Это был первый мат к нему пришел. Потому что если он не задумывается, он живет в этом мире лжи и все. То, что он задумался вообще об этом, это его что-то пробудило. Снаружи, с каких-то этих. Вот это пробудило, это первое обращение Всевышнего к нам. Потом человек у него пробуждается, тогда у него пробуждается желание служить Всевышнему, делать что-то святое. И тогда, и когда это сильное желание, пробуждается сильное желание, это называется ман, он как бы присоединяется к той самой линии, как мы говорим, и тогда происходит это, да, происходит. И что тогда происходит? Тогда происходит и приходит изобилие, приходит различные влияния из духовности в этот мир. Что это за влияние? Это создание новой вещи, новой действительности. На самом деле, и то, если сам смотреть глубже в это ман и мат, что это такое, да не что такое ман, в нем есть, как мы говорим, молитвы и заповеди. На самом деле, заповеди, это, ну, суть как бы в основном, это то, что выделяет из мира клипот вот эти свободные души. То есть на самом деле для того, чтобы вывести вот эти искры святости из лжи, оно происходит в результате действий людей, которые в этом мире. Они выполняют вот это вот выполнение заповеди для Всевышнего. К чему оно приводит? Оно приводит к тому, что выходят из духа, да, что выводят вот эти вот искры святости в мире лжи, они ее выводят и дают ему жизнь. Это интересная вещь. То есть получается так, что когда да, это заповедь, молитва сама по себе, это как бы, ну, тоже сторона в мане, ман, который поднимает ко всему, пробуждение ко Всевышнему, оно приходит как бы и говорит так, в чем суть молитвы? Вот я все, вот то, что до сих пор я сделал, теперь я тебя прошу, что следующее воздействие, чтобы я мог продолжать дальше свою работу. Это, в принципе, идея молитвы. То есть идея молитвы, даже она не по-настоящему, она не для личных интересов, а для тоже во имя Всевышнего. Это одна из... Несмотря на то, что в молитве мы просим различные вещи, но на самом деле все это мы просим как орудие для того, чтобы могли выполнять желание Творца больше, дальше. Да, еще. Это идея, да, это как бы идея молитвы. Это. Но в любом случае, когда у меня есть пробуждение ко Всевышнему, то тогда, да, то тогда он дает мне какое-то воздействие, благодаря которому я могу выполнять новые мицвот, новые действия, и тогда я вывожу как бы те самые искры истины из лжи. Потому что все заповеди построены на том, что я хочу делать вот то, что я хочу. Приходит мне заповедь, говорит, надо делать то, что ты делаешь. То есть вот это вот, когда я делаю то, что надо делать, я как бы вывожу вот эту вот кусок искры из того святости, из того, что я хочу. Что я хочу, это мир лжи внутри нас. Он заложен, мир лжи и мир как бы истины, стремление к истине. Вопрос, что больше, что меньше каждого человека. И вот каждое выполнение заповеди, это война против «я хочу». Он ее как бы аннулирует. Он из нее выводит как бы идею святости. Теперь приходит нам и говорит, сказано в этой же книге, приводится, там интересная вещь. Души оказались внутри клипот, внутри мира лжи. Перемешалось добро и зло. Для того, чтобы их вывести, это работа человека. Как мы сказали, в общем, когда человек выполняет заповеди, он вывозит вот эту святость из мира лжи, из клипот. Одна из мицвот называется так, первоначально была дана. Мицва, которая выводит душу из мира клипот в этот мир. Это мицва «плодитесь и размножайтесь». Когда человек выполняет мицву, заповедь «плодитесь и размножайтесь», то тогда в результате у него рождается ребенок. Вот этот ребенок, он как бы вытащил эту душу из мира клипот. Это не совсем точно в наше время, потому что процесс он такой, что человек, Адам Ришон, там Каин, Эбель и так далее, все они пришли в этот мир, чтобы вывести эти, да, своими действиями, вывести из мира клипот эти святые души. Они этим не справились, потом был Авраам, Ицхак, Яков и так далее. Выводить эти души. Теперь, когда он выполняет заповедь, он выводит эту душу, душа рождается в этот мир. Потом она не... Если эта мицва выполнена идеально, то есть не было для личного интереса, а только во имя Всевышнего полностью святой, то тогда человек рождается святой тоже, очищенный. Но обычно это не так. Потому что обычно всегда перемешан какой-то личный интерес в это, да, слово. Это, да. И поэтому человек, который, ребенок, который рождается, несмотря на то, что у него святая душа, но она тоже перемешана со злом внутри него, как и мы все. Да, добро и зло внутри него. И тогда он здесь должен пройти какой-то путь и сделать свою работу, исправление и так далее. Но он этого не делает. Но если он не закончил эту работу, он потом... умирает, выходит из этого мира, но не входит в мир клипот. Он выходит из этого мира, а потом ходит еще раз, чтобы продолжить работу. А потом выходит и так далее, может быть, много раз. Поэтому в наше время говорят, что многие, которые эти, они уже были в этой жизни и продолжают. Но первоначально вот эта душа, она должна была выйти из мира вот этого клипот, обмана. И вот этот мир клипот, как она выходит из него, она выходит в результате мицвы, плодитесь, заповеди, плодитесь и размножайтесь. Интересная вещь. Теперь подойдем к этому. Да. Как здесь происходит? Обратно. Мы говорим, да, мужчина и женщина. Мужчина, у него пробуждается, да, он сначала, как мужчина сначала ухаживает за женщиной, и она к нему обращается, вдруг она, да, и она к нему поворачивается, да, и согласно к нему. То есть мужчина в данном случае, он находится как бы выше, а женщина вот на данном этапе, она как бы ниже, следующий, как Всевышний и Кнессет Исраэль. Разница. Поэтому мужчина как бы дающий, а женщина как бы получающий. И это на физическом уровне тоже так же. Понятно, да? Женщина, она получает, а мужчина, он дает. Теперь, и дающие, и берущие, поскольку они находятся в таком положении, первоначально, во всяком случае, то они отличаются принципиально один от другого. Поэтому про мужчину мы говорим, что он, что значит, он должен быть, да, для, должен быть дающим, дающим. Если он является дающим, то тогда у него появляется любовь. Правильно? Что он дает? Он дает в данном случае, ну, в данном случае дающий, как это, да? к женщине, там, ухаживает, заботится о ней, беспокоится о ней и так далее, дающий, и на физическом уровне также дающий, и тогда он, да, и тогда у него возникает любовь. Получается, что мужчина любит женщину. Что значит мужчина любит женщину? Он хочет, потому что в сути его, каждого человека, есть желание давать, необходимость, потому что, как мы сказали, святому, так он является дающим, а женщина является получающим. Его суть любви, как мы понимали, первоначально, она построена на том, что он заботится о женщине. Скажем, на простом уровне это выражается в смыслах, в понятиях ухаживания и так далее, и так далее. Да? Он дающий в данном случае, она получающая. Но она получающая, чтобы у нее возникла любовь к мужчине, она тоже должна быть дающей. Как мы говорили, тот, кто дающий, он, у него возникает любовь, это понятно. А как у женщины может возникнуть любовь? То есть, как у получающей возникает любовь? Мы когда-то разбирали это в первой лекции. Что это значит? Этот получающий, когда он принимает то, что ему дают, соглашается и признает, и благодарен, у него возникает благодарность к... Тогда вот эта идея благодарности, это тоже он дает. Иногда можно брать, быть дающим, когда ты получаешь. Мне это не нужно, но поскольку ты даешь, я хочу сделать для тебя хорошее. Поэтому я тебе тоже, я принимаю то, что ты, я получаю для того, чтобы тебе сделать доброе. Да, есть такое понятие тоже. То есть можно быть получающим и одновременно быть дающим. Само получение может быть дающим. Поэтому здесь в принципе мужчина должен дать женщине, а женщина должна быть дающей к мужчине. Тогда у них возникает любовь. С двух сторон. Только в этом случае. Только форма дающего мужчины, форма дающего женщины противоположна. Она совершенно другая. У женщины дающая, это в смысле получающая. Когда она получает, в этом смысле она может быть дающей. В какой форме это как? Иной раз наоборот. Это приводит только... к ненависти, как мы говорим, потому что она ничего не дает. Но она становится дающей. Как это? И это интересная вещь. Как у женщины построена эта вещь? Когда мужчина любит женщину, да, он хочет, да, ухаживает за женщиной, стремится к ней и так далее, он ее любит. Да, то есть он хочет, как мы говорим, в смысле дающего. У женщины это по-другому. Как женщина говорит, что она ощущает, что она дает? Что дает женщина? Мужчина понятно, что дает. Что дает женщина? Она дает, в принципе, вот в сути своей, что женщина понимает внутри себя, и в смысле любви к мужчине, в чем? Она дает саму себя. Так, в принципе, женщина понимает любовь к мужчине. Это интересная вещь. Я даю саму себя. Я даю ему возможность любить меня. Женщина хочет, чтобы ее любили. И тогда она согласна как бы любить того, кто ее любит. То есть, что значит согласна любить того, кто ее любит? Она сама вот эта вот идея. То есть, я хоть даю тебе возможность дать мне. Это в основе любви женщины к мужчине. Да? Интересно. То есть, как бы это, в чем женщина дает? В чем она дающая? Она отдает себя мужчине. Так она и видит это. Вот я дам его себе, или да, я дам себя ему, или нет. Вот он, да. Это также говорят на обычном языке часто, да. Почему, да, как-то посвятила себя, отдала себя, посвятила себя, он так себя ведет и так далее. Мужчина не так мне говорит, женщине, говорит, по-другому, да? Я ее любил, а сейчас она это, ушла, не хочет и так далее, и так далее. То есть отношение, оно другое совершенно. Именно поэтому, что мужчина, он дающий, а женщина, она получающая. И поэтому, когда мужчине мы говорим, что мужчина любит женщину, а женщине мы говорим, что у нее есть любовь. Она, да, это, она ищет любовь, ощущает, ждет любовь, хочет любви и так далее. То есть женщине нужна любовь мужчине. И тогда она к этому, да, этому как бы, к нему как бы она обращается. Вот это вот суть дающей в смысле отдать себя, это же. Поэтому так мы понимаем, да, разницу между мужчиной и женщиной. Дающий. Теперь, что значит, что она, в чем здесь идея дающего, что здесь происходит, что они дают? На самом деле, как это, мы сказали, есть два мага, да? Одно это значит пробуждение, первое, как-то внимание мужчине и женщине, а потом женщина согласна отдать себя мужчине, соединиться с мужчиной, принять его как-то. Поэтому говорим, что женщина должна относиться к мужчине как, ну, то есть его ценить его и так далее, уважать, потому что иначе не будет отношений, потому что на этом построено все. А с другой стороны, мужчина должен любить женщину. Именно вот в этом закладывается эта идея, эта разница. И потом, когда когда женщина обращается к мужчине, и значит, ты да, дающий. Что происходит потом? Потом, значит, он передает ей, на физическом уровне передает ей как бы свою часть. И, да, и тогда что происходит? Рождается ребенок. То есть она в данном случае дает ему возможность дать. И когда она дает ему возможность дать, он становится дающим. Тогда в результате этого возникает новая вещь, новая действительность. Это, как мы говорим, да, ребенок – это как новый мир. Это то же самое, то, что мы там говорим, что после того, что мы как бы поднимаем ман к Всевышнему, то есть обращаемся к Всевышнему с желанием этим, то тогда в результате он дает воздействие, и происходит, и это делает в нашем мире новую действительность, новую реальность. Так получается, что когда оба обращают друг к другому, они создают новую действительность таким путем. И то есть получается, что женщина, она как бы говорит, дает мужчине возможность создать новую вещь. Потому что теперь получается интересная вещь. А цель обоих — это, как мы сказали, служить Всевышнему, как мы сказали, да? То есть создать новую действительность. Новая действительность, мы здесь сказали, ребенок, это в физических отношениях. Но, в принципе, детьми человека называются также его все поступки. Поступки человека, действия, заповеди, которые он выполняет, тоже называются детьми. Как мы сказали, что каждая заповедь, она вводит какую-то частицу из этого мира лжи. Так же, как рождение, как, да, рождение ребенка, это вывести, ну, в сути своей, вывести душу из мира лжи. А здесь каждое действие, каждый поступок, каждый каждый раз создается новая действительность. И получается, что они вместе создают новое. И здесь получается интересная вещь. Мужчина, он дающий, как бы высший, женщина, она как бы нищая, она получающая. Но они вместе создают новую действительность. Что это значит? Почему? Каким образом? Только таким образом, что женщина, она согласна принять любого мужчину, да? То есть принять мужчину, дать ему возможность это сделать. И тогда без женщины он не может сделать ничего. И женщина без мужчины не может ничего делать. Но обязанность, плодитесь, размножайтесь, это на мужчине, а не на женщине. Все, он должен создавать. А женщина дает возможность ему сделать это. Теперь, поскольку без нее он не может это сделать, это может быть только в согласии вместе с ней. Что это значит согласие? Что первоначально он дающий, она получающая. Но согласие, это имеется в виду, что она как бы говорит, что-то да, что-то нет, что-то как-то так, а как-то не так. Она как бы начинает с ним, как это, она начинает в каком-то смысле влиять на него. Так получается, он как бы дающий, она получающая, и все. Но для того, чтобы она согласилась быть получающей, она не в любом случае соглашается. Она должна дать ему такую возможность. И тогда она ставит свои условия, скажем так, да, ставит свои. И тогда она, тогда она как бы влияет на него. Только при таком условии, только так, и только так, и надо так, и надо так. Это значит, что она как бы обращается, поворачивается к нему и поднимается. Это идея. То есть получается здесь интересный момент, что вначале как бы, и также в духовности это так, что Захар ва Никева, мужское и женское. Мужское – это первоначальное дающее, а женское – это как бы второстепенное по отношению к нему. Но когда она поворачивается к нему, так они находятся разделенно один с другим. Но когда же он, значит, обращается к ней, и она это принимает, и обращается к нему, то она начинает участвовать в процессе сознания. И тогда она поднимается. Что значит поднимается? Теперь ее роль, она увеличивается в этом смысле. То есть тогда они становятся... Да, это идея роста, то, что мы говорили в прошлый раз. И получается, и тогда получается, что она растет, так это сказано, до уровня мужчины. И тогда они становятся параллельно один другому, лицом к лицу, и только тогда у них происходит зивук, и только после этого у них рождается, создается новая действительность. Это интересно, это процесс, как получается. То есть вначале мужчина и женщина, мужчина дающая, женщина получающая, это вверху, внизу. Но в процессе соединения, в конце концов, в процессе, зивук не происходит там, когда она вверху, когда она внизу, а вверху, а только первичные отношения, как бы это, а сам зивук, сами отношения, они уже, и так это построено в духовных, и так это мы видим в жизни. Они уже становятся, да, она уже, у нее свои требования, свои постановления, свои, то есть она участвует в этом сознании, и тогда он должен согласовать свое давание, действие вместе с ней, чтобы она это получила, чтобы она согласилась. Она дала согласно получить, но только так, как она считает правильным. Да, как это, в принципе, на самом деле, поскольку она как бы, она мать для нижних. Мы всегда говорим, что каждое высшее порождает низшее, это имеется высшее, это мужчина и женщина вместе. Они порождают низшее, что они тоже мужчина и женщина. Так она как бы мать, и все ее требования, это связано с тем, чтобы, ну, когда мы говорим на духовном уровне, чтобы вывести то, что, да, создать новую действительность, потому что она та, которая создает. Она тут руководитель низшим по-настоящему. Мы относимся к Кнессету Исраэль. Кнессет Исраэль, она как-то Шхина управляет нами. Что значит Шхина? Всевышний, то есть это то, что мы говорили за Рампин, у него есть правила, как надо вести, Хеса, Дин, Варахамин, да, добро, там, суд, милосердие и так далее. Правила как и что? А это система управления. Шхина – это система управления на более низком уровне, что она непосредственно с каждым человеком решает, что ему нужно. То есть, что для него хесед, что для него рахамин, что для него. То есть, делает это на детальном уровне. Поэтому, когда у него есть общее, а у нее есть частное, детальное с каждым этим. Поэтому, когда он ей дает, для чего? Для того, чтобы создать новую духовную, новую действительность, духовного нижнего, то она это как бы, как это управляет этим, как это, да, ставит их на разные, да, дает им разные границы и так далее, в соответствии с тем, что нижним нужно, потому что она-то хорошо знает, в каких деталях нужно, требуется нижним. И это то, что, это тот самый ман. Я хочу исправить мир. Я хочу сделать лучше. И это мое желание. И это желание Всевышнего. Это тот ман, который она поднимает. Она говорит, я хочу, если ты даешь мне, то я хочу сделать это правильно. И как правильно? У нее как бы есть своя это, как это должно быть. И тогда происходит, тогда уже не просто сверху вниз, они становятся параллельными один другому. он дающий, а она берущая, но у них уже и, идет на согласие. Результат, он согласие между ними. Должно быть соответствие. То есть он не может дать больше, чем она хочет получить. Чем больше она согласна получить. Он не может сделать то, что она не хочет. Она получающая. Но он говорит, это то, что я могу получить. Это я согласна, это я не согласна. Это я хочу, это я не хочу. И тогда они становятся как-то равноправными действующими лицами в создании. То есть приходит все от него. Но она потом корректирует. Да, она корректирует его давание в рамках того, что необходимо. И тогда создается, значит, новая вещь. Да, это мы видим в жизни тоже, что мужчина, знаешь, женщина как бы пассивная, а в начале мужчина, он активный, он тот, который действует, он говорит, ну уж когда они женятся, все переворачивается, иной раз совсем, иной раз это. Но в принципе там уже так не становится просто так в семье, что значит то, что мужчина скажет, то оно происходит. Женщина начинает корректировать со своей стороны. Если посмотреть в деталях, очень похоже на то, что я объяснил, это происходит в семье. Потому что мужчина, у него есть разные идеи, разные это. Женщина, нет, подожди, это так, это здесь, это столько, это не все и так далее. То есть же, в этом смысле женская сторона называется медат один, ограничение. А мужское начало это медат хесед, это распространение. Так когда мы создаем новую вещь, как она происходит? И да, это происходит двумя силами, изнутри и снаружи. Изнутри я как бы, ну, когда делаю стеклянный какой-то, я дую, значит, дуло внутри, а снаружи ставлю стенки. Так нужно создать стенки, чтобы создать стенки, создать что-то новое, создать границы. Создать какую-то новую вещь, нужно наполнение и нужно ограничение. Мужское дает это наполнение, а женское дает ограничение. Это то, что мы на физическом уровне тоже видим так, что женское дает форму, да, тело, форму, а мужское дает, значит, как это, да, суть этого наполнения и так далее. И это, значит, тогда они приходят к этому. И вот здесь мы должны понять эту вещь, что на самом деле, и да, где здесь возникает любовь? Где мы здесь говорим о любви? А любовь, самый верхний, как это выше, это как бы точка любви, это зевук, соединение мужчины и женщины. Ну, на физическом уровне это не всегда точно так, да, когда это результат любви, иногда это результат эгоизма каждого из них, да. Но на духовном есть зевук, более того, есть, в принципе, два зевука. Зевук Нешики называется, зевук Айсудот, да? Зевук... ну, как поцелуй, и, значит, и так далее, да. То есть, если как бы на духовном уровне это, так этот зевук, в общем-то, соединение между мужчиной и женщиной, оно значит, это что? Это когда они приходят к общему согласию. И тогда получается, он дающий тот, который это, она принимающая, но она дает ему что? Дает ему рамки. Дает ему возможность сделать, дает ему рамки. Она дающая в данном случае. И дает ребенка ему. То есть она в принципе дает, она по сути она получающая, но в своем получении она становится дающим. И тогда возникает любовь с обоих сторон. Но она разная у двоих. Поэтому мужчина, по сути, может жениться на двух женщинах, а женщина не может жениться на двух, быть замуж за двух, в сути своей. Почему? Потому что женщина, любовь женщины – это отдать себя. Да, это она как бы себя посвящает мужчине. У мужчины нет такого, у него это, да, другая психология тоже. А мужчина, женщина не может посвятить нескольким, а мужчина, он дающий, он может дать здесь, может дать там и так далее. Да, хотя там то не будем ходить там в разные детали. Получается, это здесь возникновение любви. Да, оно, да, ман с двух сторон. Да, с одной стороны ман, с другой стороны ман. И тогда, когда они стоят, когда они приходят в зивуг, они находятся равно на одном уровне, на одном росте, на одной высоте. И в согласии. Вот это вот согласие между ними, это есть любовь. Да, то, да. И тогда, когда они... Это называется, приводит к единству. Оно правильно проходит через разные проблемы. Я хочу так, а ты хочешь так, а он хочет так, а это хочет так. И когда они, каждый из них, перебарывает свое «я хочу» к единой цели, как мы сказали. Потому что если цель единая, если они хотят одну и ту же вещь, только вопрос о пути и как, каким образом. И каждый из них, он делает шаги по отношению ко второму, беспокоится о втором, беспокоится об этом, заботится и так далее со своей стороны. И они в конце концов приходят к согласию, что приходит только путем уступа, как мы говорили, да, с обоих сторон. То тогда у них и возникает, они становятся дающие один другому, на одном уровне, и тогда возникает понятие любви, и это выражается в духовности понятие зивуга. И это понятие любви по-настоящему между, да, между мужчиной и женщиной. И нет такого понятия ни в животных, ни в других, потому что они не создают ничего нового. Почему? А животное создает тоже, может быть, но рождает ребенка. Они там не рожают, они не выводят никого из мира клепот. Там все природа у них, нет это, да, нет ничего. Они все клепот сами по себе, они, ну, как бы они часть этого мира. Они исчезнут вместе с миром клепот, вместе с этим. А у человека, он, когда рождает ребенка, он создает новую вещь. Он выводит из смерти, приводит из смерти к жизни. Вводит душу из мира клепот и приводит в этот мир. В этом мире она должна продолжать еще работать. Но, в общем-то, он дает ей жизнь. Вот эту вот жизнь дает. И получается это, да, и они это создают. Или, и, в принципе, вся совместная жизнь и все заповеди, которые они выполняют. А все это приводит к этой самой вещи. И тогда мы так сможем понять это понятие любви ко Всевышнему. Что если вот идти вот таким путем, то тогда мы также понимаем идею любви между человеком и Всевышним. Может быть, поговорим отдельно, там много разных еще деталей. Но в сути здесь мы уже понимаем корень этого. Потому что любовь ко Всевышнему у нас получается как любовь женщины к мужчине. Как он говорит, желание к мужчине. В чем суть желания, что кукут? Как то самое стремление, желание к желание женщине к мужчине. В чем это суть? Это вместе с ним создать новую действительность. Да, что это такое, вот это вот желание к мужчине? Я знаю. Да, вот, ну, скажем же, мужчине немножко сложно это понять, как-то можем немножко. Я так, в общем-то, говорю эту идею, да, что женщина, как бы, она посвящается мужчине, да. Как бы видеть себя в том, свою роль в этом, что она как бы отдает себя мужчине. Это так она видит свою эту вещь. И тогда у нее вот это вот само по себе и давание с ее стороны. И тем самым это с ее стороны приводит к любви. Но когда мы говорим о отношениях между человеком и Всевышним, что человек в данном случае он как женское, так что он отдает? Он дает себя тоже. Это идея любви. То есть любовь женщине к мужчине, это любовь народа, еврейского народа ко Всевышнему. Это, что это значит? Это значит отказаться от того, что я хочу, и отдать себя Всевышнему. Это интересная вещь. Любовь ко Всевышнему, это как любовь к женщине к своему мужу. Да, так, во всяком случае, он говорит, но это.